Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Сердечно всех приветствую. Добрый вечер.
Ну вот, идет вторая неделя поста, и вроде как мы уже привыкли, что... Время такое специфическое. Даже новости подсказывают нам определенный крен. Так вот я для себя с большим удивлением увидела рассказ о том, что завязалась дискуссия, а не сделать ли Страстную пятницу выходным днем. Очень удивилась, кто автор этой инициативы и чем она вызвана.
Вы знаете, это примечательнейшая история. У нас была пресс-конференция в РИА Новости, посвященная Великому посту. Ее проводил, ну, организована была РИА Новости, наша замечательная коллега Ольга Липич ее вела, и гостями были протоиерей Михаил Потокин, глава отдела, синодального отдела по благотворительности, да, и социальному служению, и ваш покорный слуга. И в какой-то момент Ольга Викторовна, ведущая и РИА Новости, она сказала: а вот есть такие разговоры о том, не сделать ли Страстную пятницу выходным днем. Что вы по этому поводу думаете? Ну, отец Михаил как-то сказал: ну, если есть, то, конечно, было бы хорошо, чтобы помолиться, Страстная пятница. Я, понимая, что будет дальше в медиапространстве, я сказал: дорогие друзья, я обращаюсь ко всем журналистам, давайте только мы не будем, значит, завтра не получим заголовки, что в церкви заявили, там все посмеялись, и ровно эти заголовки мы получили во многих СМИ. Ну, то есть степень такая вариативности, она была от довольно корректной в тех новостях, которые непосредственно РИА Новости выпустили, что там в ответ на вопрос допустили дискуссию. Я просто сказал, что, присоединяясь к отцу Михаилу, что если есть такая тема, то ее можно спокойно, доброжелательно и неспешно обсуждать, если есть такой вопрос. Вот, это тоже свидетельство зрелости там общества и так далее. Но понятно, что те, кто писал, если не новости, то заголовки, они, конечно, этот мой призыв не услышали, они то, что сделал бы ответственный журналист, да, прочитав даже новость такую, ну, просто открыл ссылку на нашу пресс-конференцию и послушал бы этот кусочек, понятно, что этого никто не делал, потому что это даже, знаете, такой вот кейс для студентов, который я обязательно им расскажу. Вот, еще не рассказал, но сейчас хорошо, что вы напомнили. Вот, вот классика жанра. Четко, как я просил, сделано то, чего я просил не делать.
Может быть, общаясь с журналистами на пресс-конференции, стоит выработать какой-то такой прием, который от противного. То есть вы предлагаете какую-то такую формулу, что они тут же начинают делать все наоборот, и вы получаете искомый результат.
Ну, у меня есть такое теоретическое размышление, что... Коль скоро существует медийное искажение, да, и ты посылаешь сигнал в надежде попасть в такую цель, а медийное искажение уводит его в сторону, то верхом мастерства является послать сигнал непосредственно с искажением, чтобы после искажения, которое сделал журналист, он пришел в цель. Но это в теории красиво, на практике, как это осуществить, не очень понятно, и людей, которые это умеют делать, я не знаю.
Ну, вообще-то... Помимо этого частного случая, я так полагаю, что существует более серьезная проблема где-то в похожем поле, потому что я вот в тех же новостях увидела, что отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии церковной по вопросам семьи, защиты материнства и детства, он уже, выступая в Государственной Думе, поднял вопрос о том, что нужно попробовать технологически выработать какой-то алгоритм, который поможет бороться с тенденцией, когда... Вот по его словам, бизнес приводит к тому, что деструктивный контент и оказывается в приоритете при выводе его наверх. а положительный, естественно, спускается вниз, что оказывает серьезное воздействие на неподготовленный детский разум. И это требует с точки зрения отца Федора какое-то технологическое решение. Но сначала, естественно, какая-то должна быть политическая воля, чтобы вообще этим кто-то начал заниматься. Но вот с точки зрения отца Федора это серьезная проблема, потому что он говорит, что сделать нравственность популярной у нас с вами получится, если мы сумеем сделать менее значимыми безнравственные примеры, которые собой забивают информационное пространство.
Ну, я склонен согласиться с несколькими такими, может быть, размышлениями и комментариями. Понятно, что с древнейших времен лозунг «хлеба и зрелищ», он, в общем, побеждал лозунги, там, не знаю, аскетизма и духовности, да, ну, в качестве призыва, да, к сожалению, да, ну, вот как христиане мы понимаем, что вот в падшем состоянии человек скорее расположен к греху, чем, может быть, к какому-то духовному подвигу, который требует и усилия, и, ну, и много чего. Вот, поэтому, конечно, это такая борьба обязательная, но очень непростая и без очевидного такого результата в массовом плане. Но вот с чем я согласен, это с тем, что нам необходима последовательность в том, чтобы довести вот эту политическую волю, которая, в общем-то, проявлена, да, и, скажем, мы же ведь на уровне высшей власти государственной заявили важность традиционных ценностей и необходимость ее защиты. Ну, сразу вспоминается, как минимум, 809-й указ президента о защите традиционных ценностей, да, и другие, в общем, государством провозглашенные вот, истории, связанные с традиционными ценностями, с пониманием вот, ну, всего того, о чем в том числе отец Федор говорит. А дальше мы приходим в пространство там, соцсети и так далее, и видим, какой там контент существует, какой нередко доминирует, и какой в так называемые вот эти алгоритмы рекомендательные, чего они выдают. И я могу сказать, что даже то, что мне попадается, хотя, в общем-то, я вроде бы за подобного рода контентом не гоняюсь, да, я представляю, что выходит вот в лентах у подростков, которые, ну, просто еще и, безусловно, это и ищут, да, такого рода, ну, в целом, скажем, там, деструктивный контент. Я, кстати сказать, не раз об этом говорил с людьми, которые, собственно, этими платформами занимаются, и понимание это встречает, ну, видимо, по тем или иным причинам, пока вот не удается здесь радикально ситуацию поменять, но я склонен согласиться с тем, что, конечно, проблема существует, и, конечно, вот эта заявленная позиция на традиционные ценности, на формирование вот образа семьи, многодетной семьи и прочее, все это, конечно, очень плохо стыкуется с огромной массой вот информации и созданного контента, уж коль скоро мы это слово, от этого слова никуда не уйдем, и который, конечно, он, в общем, дети, конечно, этим, да и не только дети, они, конечно, этим контентом задавлены, вот, и тут очень, тут, безусловно, нужно последовательно пытаться что-то поменять. Это, знаете, как вот сейчас с этим получше стало, но когда-то на телевидении, я помню, дискуссию где-то, наверное, году, может быть, в 2011-2012, мы говорили с одним из больших телевизионных начальников, там в общественной палате у нас была какая-то дискуссия, и я тогда сказал ему, что вот смотрите, мы с вами, зрители сегодня смотрят сериалы, в которых они видят там каких-нибудь продажных милиционеров, еще чего-то, потом им показывают новости, в которых они видят хороших милиционеров, а после новостей они смотрят опять сериалы, в которых там милиционеры там пьют, дерутся, берут взятки и прочее, и конечно, у зрителей возникает когнитивный диссонанс. И мне тогда было сказано, ну да, ну тут цена вопроса, так сказать, мы зарабатываем на этом рекламу, значит, нужно эти деньги найти где-то еще, ну и так далее, и так далее. То есть это сама по себе ситуация понятная, не новая, вот, и просто сейчас она присутствует еще и в пространстве интернета очень массово.
А как вам кажется, какие-то тенденции, которые вот происходят после того, как проявлена политическая воля, сколько нужно времени, чтобы эти тенденции начали быть очевидными? Ну вот смотрите, если уж мы коснулись СМИ и отношения к контенту, как было сказано. Совсем недавно, лет 20 назад, мы с вами бурно обсуждали, что безобразие, которое творится вокруг Русской Православной Церкви в светских СМИ, просто уже ни в какие ворота не лезет, потому что то, что писалось как вот общий тренд, почти не было каких-то источников информации, которые противостояли бы этой тенденции общей. И пропихнуть позитивную информацию о церкви, о ее жизни, о ее делах, о благотворительности в светские СМИ, это была целая войсковая операция. Да. Но прошло совсем немного лет, лет 15-20, и картина изменилась, в общем-то. И мне кажется, что это видно не только мне. Как вам кажется, когда речь идет вот об этом негативе, который лезет пока по-прежнему изо всех щелей?
Ну, кстати сказать, я согласен, действительно изменилось. Во многом, конечно, изменилось вот благодаря личным усилиям патриарха Кирилла. И я просто могу об этом свидетельствовать, потому что мы с момента, вот как наш отдел был создан, тогда еще в виде информационного, сейчас вот в таком более сложном формате существуем, но мы просто измеряем. И мы знаем и количественные показатели вот, да, и в традиционных СМИ, и в соцсетях, что происходит там, с материалами о церкви, там, и содержание их понимаем. И здесь действительно там и количественный рост огромный, и то, о чем вы говорите, тенденция поменялась. Здесь я бы сказал так, смотря в какой части вот этого большого медиапространства. В новостной части эти сигналы проходят довольно быстро, и это регулируется оперативно и качественно, да, что, в общем, ну, какие-то непотребства не становятся предметом смакования, так сказать, информационно-аналитических программ. Вот. А вот, понимаете, есть какое-то такое, видимо, понимание, что, ну, вот, а вот этот вот развлекательный, так называемый, контент, да, вот он, ну, надо же людям и, так сказать, отдыхать еще. И вот этот когнитивный диссонанс, он по-прежнему здесь может существовать, потому что, согласитесь, вот порой, даже если брать эфирное телевидение, те программы, которые вот относятся к этому развлекательному сегменту, вот смотришь, ну, они не просто бессмысленные, они еще и вредные, конечно, потому что вот это вот все перемалывание каких-то там дрязг семейных, ну, всего-всего-всего, это то, что вот, ну, в общем, конечно, никакой пользы человеку не приносит, но, тем не менее, раздражает его какие-то, расцарапывает его, там, так сказать, страстишки и заставляет вот это все смотреть, пересматривать и прочее. Вот. Здесь, конечно, все как-то сложнее, и я имею в виду, вот, чтобы оно доходило, там, менялось и прочее, прочее. Это... Но могу сказать, что если вот максимально широко смотреть, не только на средства массовой информации, а вообще средства массовой коммуникации, которые, там, если кинематограф отнести, то вот здесь что я вижу, то, что вот эти установки, мы же говорим о том, как быстро вот эти сигналы государства, да, перетворяются в жизнь какую-то. Вот, вот они, конечно, часть творческого сообщества, до части творческого сообщества дошли. И я вот знаком с некоторыми там фильмами, художественными сериалами, в которых, ну, давайте так скажем, намеренно шершавым языком плаката, создаются положительные образы, да, там, я не знаю, служители закона и прочее, прочее. Сейчас стоит скорее острый вопрос о качестве этого, да, потому что, по большому счету, искусство может быть, ну, либо талантливым, либо неталантливым, да.
Как,
вот...
как сказано в фильме «Покровские ворота», искусство в большом долгу.
Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но раз уж мы про кинематограф заговорили, давайте напомним нашим радиослушателям, что 20 лет прошло после премьеры фильма «Остров», и вот в связи с этим ли, или по каким-то другим соображениям, он повторно запускается в прокат, в широкий прокат. И в этой связи хочется понять, это потому что за 20 лет ничего более достойного на эту тему не снято?
Ну, смотрите, я все-таки предложил бы рассуждать следующим образом. Искусство, в отличие от науки, не накапливает линейно, так сказать, вот если в науке знание накапливается, да, аккумулируется, и мы понимаем, что мы завтра будем знать чуть больше, чем мы знаем сегодня, и, а когда происходят какие-то радикальные пересмотры там, научной картины мира, то часть знаний вчерашних, они остаются просто страницами в учебнике по истории науки, а научной ценности уже не представляют. Логика развития искусства, она иная. И мы произведения, созданные в седой древности, по-прежнему ценим, любим и рассматриваем. Поэтому, если это замечательный фильм, он хоть 20 лет назад, хоть 40 снят, да, мы все равно его пересматриваем. Вот. И он в этом смысле не протухает, так сказать. Мы можем... Кинематограф, конечно, особый жанр такой, искусство, и здесь понятно, что он, может быть, в каком-то смысле больше связан со временем, чем какие-то другие, в том плане, что, ну вот, как когда-то один мой друг сказал, без искусствоведческих изысков, как жили, так и снимали, темпоритм другой и прочее, что-то, конечно, не близко вот широкому зрителю, но, тем не менее, согласитесь, что вот киношедевры там прошлого мы с удовольствием смотрим и 50-летней давности, там, и более. Вот, поэтому в этом плане я не вижу, это я так длинно отвечаю на вопрос, что больше ничего не снято, то есть сам факт повтора не означает, что ничего не снято. Вот, сам факт повтора. Что касается ситуации с «Островом», то это, конечно, уникальный фильм, причем он ведь уникален еще потому, что как художник, как мне представляется, Павел Семенович Лунгин, к которому я с большим уважением отношусь, и которого после фильма «Остров» воспринимали чуть ли не как духоносного старца, и там, который вот, да, он художник, и он решал свою художественную задачу, как исследовал те вопросы, которые его интересуют, там, предательство, вера и прочее, вот художественным способом. Это, знаете, как вот, когда Андрей Сергеевич Кончаловский снимает фильм «Рай», то, наверное, нельзя сказать, это фильм про концлагерь. Да? Это фильм, в котором он исследует эстетику зла, притягательность зла, и он решает его на том материале, исследует эту проблему на том материале, который ему кажется для этого пригоден, да, и он обращается вот там к истории нацистской Германии и прочее. Но вот это не документальный фильм, это не рассказ о том, как вот какие чудовищные условия были в концлагере, там проблема, которую художник стоит, она другая. Поэтому Павел Семенович Нигров, сниму-ка я православное кино про старца, да, он решал свои художественные задачи, но получилось то, что получилось, да, и прекрасно получилось, кстати сказать.
Но все-таки 20 лет разницы. При первом прокате в 2006 году колоссальная дискуссия была вокруг фильма, после того, как его посмотрел очень много людей. И, наверное, свою роль в этом смысле не с точки зрения художественной, а с точки зрения вот, обретения смыслов. Этот фильм сыграл тогда, потому что он и на ту аудиторию и был рассчитан, но, как всегда, как там отзовется в веках, никто не знает, но пишется, снимается, говорится всегда из расчета, что кто-то это увидит, услышит и среагирует сейчас.
Конечно.
И реакция была снята тогда. Почему широкий прокат? Одно дело пересматривать. Пересматривать – это все-таки личное решение каждого человека.
Согласен, да.
Если фильм запускается в широкий прокат повторно, имеется в виду что-то иное. От него ждут какого-то другого эффекта. Как вам кажется, какого?
Ну, тут я не готов сказать, потому что я не знаю, почему он запускает в широкий прокат. Там могут быть разные причины. У тех, кто его запускает в широкий прокат, надо скорее с ними говорить. Есть ли это, связано ли это с ожиданием эффекта, ну, тоже затрудняюсь. Я единственное, что хотел, может быть, не вполне по вопросу, но сказать, что вот этот эффект от фильма, да, он, конечно, связан еще и с совершенно особой потрясающей игрой Мамонова. Потому что при всем том, что я придерживаюсь той точки зрения, что кино – это искусство режиссерское, потому что действительно, ну, актер не видит и не может видеть всей картины. Да? Даже актер, исполняющий главную роль, он играет свою роль. И он ведом режиссером, он делает то, что ему говорит режиссер. Он может импровизировать, он может предлагать решение каких-то эпизодов, но он, понимаете, он сегодня пришел, первый съемочный день, ему сказали: «О, прекрасная погода, мы снимаем финал». Да, он, вот они играют финал, а завтра они будут снимать начало, а послезавтра там середину и так далее. А режиссер это тот самый человек, который держит в голове картину. И, конечно, картину собирает режиссер. Актер же не сидит на монтаже, не смотрит, вот этот мы эпизод возьмем, этот вырежем. Да, актер не знает, что останется. Да. Там, а давайте вот мы сняли, вот мы смонтировали 2 часа, а все-таки давайте подрежем и оставим 1,5. На это все мы, может быть, до конца этого не осознаем, да, потому что мы режиссер это не видим никогда, и нам может отказаться. Я какие-то элементарные вещи говорю, но, может быть, они элементарны для тех, кто либо над этим размышлял, либо в этом участвовал. Вот. Но вот особенностью острова является то, что там вот эти эпизоды, особенно связаны с молитвой героя, которого Петр Мамонов играет, он, конечно, играет там, но это игра такого уровня, что она настолько художественно убедительна, она настолько вот, он настолько живет этим и настолько вот это подлинно. То есть он смог это сделать, потому что у него есть опыт молитвы, да, что это человек, который много-много лет пытался молиться по-настоящему, и этот путь был непростым. Ну, я так думаю, да, кто-то... Я знаю, что здесь есть два... Так сказать, я встречал 2 таких разных совершенно взгляда на это. Кто-то говорит, что сила в том, что он не играет, а он молится. Но, по-моему, сам Мамонов говорил, что, конечно, он играл. Но можно играть и играть, да, так сказать, по-разному. Вот, он понимал, что надо играть. Он понимал, как это... И вот в этом смысле, я думаю, что особенно то, что, знаете... широкого как раз-таки зрителя, который, может быть, не сидит и не думает, а какую художественную задачу там решал, да, художник. Он не мыслит в категориях кинокритика, который пытается проанализировать фильм или там написать рецензию. А вот широкого зрителя ведь касаются какие-то, может быть, даже отдельные эпизоды, да, пронзительные, которые прямо вот заставляют тебя там плакать, смеяться, ну, в зависимости от того, о чем мы говорим. И, конечно, игра Мамонова – это, наверное, то, что в первую очередь в этом фильме производит впечатление, потому что я так аккуратно скажу, что, конечно, не все герои, там, не все актеры там одинаково художественно убедительны.
А вам не кажется, вот я когда эту новость увидела, мне показалось, что актуализация острова через повторный прокат возможна, связано с тем, что существуют какие-то глубокие внутренние проблемы, связанные с специальной военной операцией, а поскольку с колес глубокие вещи на эту тему не создаются, а там все-таки корень всех проблем и переживаний, которые разворачиваются по ходу...
Связан с Великой Отечественной войной, да.
Да, корень именно в военной ситуации, в поврежденности людей именно тем, что возникло в ситуации боя. И отсюда уже раскручивается сюжет самого фильма. Мне показалось, что как-то это может быть связано с этим.
Ну, исключить этого нельзя, конечно. Не знаю, не готов сказать. Я в эту сторону так не думал, но ничто не мешает нам такие параллели проводить и так это осмысливать, мне кажется, конечно.
А что касается делать более осмысленным информационное и иное медиапространство, то вы, по-моему, на Первом канале этим занимаетесь в своем подкасте. Но уж больно темы вы выбираете. И, не знаю, вы самостоятельно выбираете или вам предлагают темы?
В основном самостоятельно. Иногда предлагают, обращаются с какими-то просьбами, предложениями, да, но, в принципе, зачастую это, конечно, то, что вот мне интересно, и эти темы, или там люди, о которых я хочу поговорить, я имею в виду в данном случае не гостей, а вот у нас, ну, фактически цикл программ был, просто он не подряд был, о философах, и продолжается это у нас в планах еще беседы о разных философах, об ученых. Это, конечно, мои предложения, они... Причем никак особо не связаны, ведь телевидение еще в логике там памятных дат тоже существует, да, поэтому это вот, ну, мы там не пытались приурочить, там, я не знаю, разговор о Корсавине, какой-то памятной дате со дня его там рождения, вот, мы просто вот, ну, захотели о нем поговорить, поговорили. Есть какие-то проблемные вещи, вот, скажем, сейчас идет тоже серия у нас программ про искусственный интеллект и образование, тема, которая меня особо волнует, уже 3 выпуска у нас было, но бывают, конечно, и пожелания какие-то со стороны канала, безусловно, это нормально, естественно, и мы всегда их... Но, видите, поскольку вот наш же подкаст выходит в рамках вот целого проекта большого «Подкаст Лаб», то там у канала есть возможность вот какие-то такие задачи, связанные, ну, вот, я не знаю, не то чтобы с повесткой, а вот, ну, даже с теми же памятными датами и прочим, решать, потому что, ну, много, все-таки много подкастов, они разнообразны, это в этом, я так понимаю, задумка была попробовать и так, вот, у меня в этом плане есть такая некоторая свобода, это, видимо, устраивает всех.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
А вы имели в виду, вот говоря непростых темах, вот недавний выпуск, посвященный орфанным заболеваниям. Да. Но в данном случае здесь совпали, знаете, я давно хотел пригласить отца Александра Ткаченко, который был у меня в свое время в Парсуне, но тогда он еще не возглавлял фонд «Круг добра», потому что этого фонда не было еще. И я хотел отца Александра пригласить именно вот в формат такого экспертного интервью. Вот, а поскольку в подкасте «Два гостя», то вот вторым гостем стал сейчас Сергей Иванович Куцев, академик, член экспертного совета фонда «Круг добра», и тоже добрый мой знакомый, он бывал в Парсуне, и мы, я с удовольствием с ними поговорил, это было мое желание, а канал просто предложил это сделать вот ко дню как раз-таки деток вот с такими заболеваниями, но, видите, мы все-таки тему самой программы обозначали даже немножко не так, как она потом была подана, вот когда этот эфир появился. Мы говорили о помощи детям с тяжелыми заболеваниями. И все-таки мы не только говорили о деятельности фонда «Круг добра» и о личных переживаниях моих гостей, вот, а даже там проблему теодицеи так как-то мы затронули, и вообще о помощи, о том, как общество реагирует, вот, что можно сказать о зрелости там, нашего общества применительно вот к этой теме, потому что ведь тут очень много нюансов и аспектов у этой темы. Одно дело, что вот ведь фонд, ну, на всякий случай напомню, что фонд «Круг добра» – это фонд, который аккумулирует средства, связанные с увеличением налога тех людей, чьи доходы в год составляют больше 5 миллионов рублей, да, вот у них выше налог, чем у всех остальных. И вот все эти деньги, они все идут в этот фонд, и, соответственно, благодаря этому там есть возможность оказывать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Вот. И то, что, в общем-то, когда это решение было принято главой государства, и вот был создан фонд, то у нас не было каких-то... То есть общество не возмущалось этим, ой, зачем-то, да? То есть люди понимали, на что идут эти деньги. И, кстати сказать, я так понимаю, что мы единственное государство в мире, где вот такое есть целевое использование вот этого дополнительного налога, да, увеличенного, точнее, налога, он не дополнительный, то тот же, просто он выше, да, у некоторых людей. И за счет этого проблема решена, и это, в общем, такой важный момент. А с другой стороны, есть тема вообще присутствия, так мы касались ее в программе, детей с инвалидностью, вот, ну, в пространстве нашей жизни. И это то, что... так не так просто, может быть, нам дается, да, потому что, ну, никто не хочет видеть там инвалидов, да, ну, точнее, не никто, а вот есть в этом сложность, такая тонкая сложная тема, и как раз-таки мы говорили о важности того, чтобы люди не только не пытались от этого скрыться, да, а чтобы понимали, что это и есть жизнь, да, наша или часть там жизни, как угодно скажите, но поэтому мы говорили вот с отцом Александром, который также на всякий случай напомню, он ведь основатель и создатель первого детского хосписа в нашей стране, в Санкт-Петербурге, и он как раз-таки говорил, вот я помню еще в прошлый раз, когда мы с ним беседовали в Парсуне, и сейчас, что задача была отношение поменять, ну, прежде всего, конечно, у, там, в семьях, у родителей этих деток, да, которые в хосписе у них оказалось, что они не доживают, а они живут. Просто никто не знает, сколько каждому из нас определено прожить, но в любом случае, даже когда человек, уже понятно, что вот ему, к сожалению, видимо, не удастся исцелиться от заболевания, но вот то, как пройдут эти последние, там, не знаю, месяцы или там сколько он может прожить, вот это, на это можно ведь по-разному очень смотреть. И вот концепция хосписа, как я ее понял, которую отец Александр создавал, она как раз-таки была связана с тем, что это жизнь. Но это они не доживают, а они живут. И поэтому ему очень многое удалось. И это, конечно, вот низкий поклон. Только за это, кстати сказать, я думаю, что когда президент принимал решение о том, кто должен возглавить этот фонд «Круг добра», а он очень хорошо знает отца Александра, и он бывал у него в хосписе, то это, ну, вот он понимал, кого он назначает, да, на эту очень непростую такую позицию. И вот, кстати, мои гости вот в подкасте, Сергей Иванович Куцев, они говорили, как непросто даются решения, потому что там же надо, там много этапов работы фонда, там, в том числе они определяют, какие заболевания будут относиться к тем, ну, на которые они будут покупать лекарства там, и так далее.
Но помимо лекарств есть еще и... человеческий обмен добром, да? Ребенку, ну, наверняка найдутся взрослые, которые понимают проблему и у которых достаточно горячее сердце, чтобы откликнуться на нее не только эмоциями, но и делами. Но ребенку нужно общение, наверное, все-таки еще и с детьми. Вот у вас трое детей. Как вам кажется, они готовы были бы в ситуации, если бы рядом оказался ребенок с тяжелым врожденным заболеванием, общаться с ним не из-за того, что им пап с мамой объяснили, что христианин должен это делать, а просто вот по какому-то внутреннему движению души?
Ну, во-первых, мне кажется, что папа с мамой должны объяснить это или, по крайней мере, поговорить. Да, тут вопрос еще там правильной тональности разговора, но почему бы нет? Они дети, там, да, ну, я имею в виду непосредственно своих, они уже, так сказать, повзрослее, но, в принципе, это часть, наверное, тоже часть жизни, часть воспитания, и родители, они как раз и должны объяснять подобные вещи в том числе. Вот, поэтому тут, понимаете, тут как трудно отделить ситуацию, при которой они это делают, потому что с ними поговорили, или они это делают там сами по себе, а нет их самих по себе, потому что даже если мы специально об этом не говорили, они будут себя вести исходя из того, о чем мы говорили до этого, да, ну и вообще как их жизнь в семье устроена. И мы на эту тему думали с женой, и, в общем, и с детками говорили, и у них какой-то, ну, минимальный опыт есть, конечно. Вот, я думаю, что в этом смысле вообще наше время показывает, насколько отзывчиво человеческое сердце, вот, и в том числе и сердце ребенка. Дети в каком-то смысле какие-то вещи даже проще воспринимают и реагируют на них, мне кажется, чем некоторые взрослые.
Не знаю, из своего детства я помню, как раз только удалось побороть эпидемию, такую, по-моему, даже глобальную эпидемию полиомиелита, и очень у многих детей были последствия. И как раз в том возрасте, когда любое отклонение чисто визуальное от привычной нормы, что ли, или от привычного стандарта, детьми сразу замечается и маркируется. Но это был Советский Союз, ни о каких христианских ценностях нам никто ничего не говорил. Но могу сказать, что общение возникало естественным образом вполне на равных. Причем как-то никто не объяснял, что так надо делать, а это происходило как-то само собой. Вот насколько вам кажется сейчас в детской среде это возможно или нет? Потому что мы постоянно слышим о том, что детская среда очень агрессивна, постоянно публикации и обсуждение темы, как дети травят друг друга, как они агрессивно настроены друг к другу. Вот,
ну, видите как, фильм «Чучело» ведь тоже был снят во времена, когда слово «буллинг» мы не знали, да? Поэтому в этом смысле вообще представление о том, что поколения очень сильно отличаются друг от друга, оно, это один из таких ложных стереотипов. Все не так все... Мы часто смешиваем две проблемы. Две разные вещи. Это так называемый конфликт отцов и детей, то есть отношение к каким-то событиям людей, которые находятся вот сейчас в разном возрасте. В возрасте отцов и в возрасте детей. А вот конфликт поколений, смена поколений – это нечто иное. Это означает, что мы в возрасте наших детей вели себя не так, как себя ведут дети. И в этом смысле поколения очень похожи друг на друга. Чтобы сделать вывод, что вот там люди, которым сейчас, там, я не знаю, от 40 там, до 60, или там от 40, ну, до 50, неважно, да, вот возьмем одно поколение, что вот они все очень похожи там, друг на друга, их поведенческие модели такие, а 20-летние, то есть следующее поколение, там, или 30-летние, не знаю, да, они вот все в своей возрастной зрелости совершенно другие, это не так просто сделать. И, как правило, это не так. Просто люди, вырастая, да, у них меняется, ну, то есть действительно есть разница в поведении человека в 20 лет и в 50, но те, кому сейчас 50, когда им было 20, они себя вели так же, как себя ведут 20-летние. На этом-то как раз этот конфликт отцов и детей и основан, да, его постоянство, да, что люди с возрастом меняются, а не то, что вот одно поколение, оно... Поэтому все вот эти миллениалы, зумеры и прочее-прочее, здесь очень много такого надуманного в том, что каждое последующее поколение – это какое-то другое поколение, это другие люди. Это я к чему? К тому, что нормально... Люди всегда остаются людьми, и дети всегда были, в детском коллективе есть, к сожалению, и проявление жестокости, и того, что сейчас вот этим печально модным словом буллинг описывается, а есть и дружба, и поддержка, и прочее. Поэтому в этом смысле человек, нельзя сказать, что он там, вот в советское время дети были такими, а сейчас дети совершенно другие, дети всегда дети.
Дело не в советском или не советском времени, а мне кажется, дело тут в том, о чем мы, собственно, сегодня уже и начали говорить, о воздействии на формирующуюся душу негативных, ну, сейчас скажу вам неприличное слово, паттернов, которые новыми, очень интенсивными и эффективными технологическими способами очень быстро внедряются в детское сознание. Мне кажется, что у ребенка просто меньше способность к сопротивлению, осознанному сопротивлению вот этому влиянию.
Трудно сказать, надо со специалистами говорить, потому что что-то там измеряется, что-то анализируется, сравнивается. Тут очень легко, знаете, перейти к таким популистским заявлениям. Это как недавно я слушал тоже какие-то размышления, когда какой-то американский деятель выступил ну, там где-то чуть ли не в Сенате, не помню, но, в общем, с какой-то экспертной оценкой того, что там впервые поколение, там, как это было подано потом в СМИ, там нынешнее поколение детей оказалось глупее поколения отцов, а там дальше выяснилось, что он имел в виду только вот тесты IQ, которые измеряют только специфические вещи, и точно на основании того, как ребенок решает тесты IQ, нельзя сказать, что он там глупее или умнее, это они вообще... Тесты по определению IQ не предназначены для того, чтобы, так сказать, ну, то есть это, они не измеряют ум, скажем так. Ну и вообще, как всегда, показалось, что хотел сказать одно, в СМИ сказали другое, а те, кто прочитал эти СМИ, они вообще поняли третье. Вот, поэтому, когда вот вопрос такой, как вы сейчас задали, он предполагает некое серьезное обобщение, я тут точно это обобщение делать не готов. Вот. Есть ли воздействие культурной среды, в том числе медийной среды, на то, как человек воспринимает те или иные проблемы? Конечно, есть. Но чтобы говорить об отличиях, это надо специально этим заниматься. Я этим не занимался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Ну, раз уж вы этим не занимались, ну, коснемся вашей любимой темы, потому что есть люди, которые этим занимаются,
я и просто, об этом, знаете, сообщают. Я просто к вопросу вообще занимался, не занимался, если позволить, только маленький, чтобы закончить это. Я слушал недавно замечательное интервью академика Анохина, прекрасного ученого, где он сказал, там, его собеседник говорит, ну, вот вы очень давно занимаетесь проблемами сознания. Он говорит, нет-нет, я, говорит, проблемами сознания занимаюсь только последние 15 лет, а то есть совсем недавно, а до этого я занимался там проблемами памяти и прочее. И кто-то в подписях, ну, в обсуждении этого видео очень хорошо написал, вот настоящий ученый, 15 лет занимается, говорит, что недавно, а сейчас человек там два ТикТока посмотрел и говорит, ну, мне все понятно уже, да, по этой проблеме, я теперь могу еще сам рассказать и научить, да? Поэтому я, конечно, специально этими вопросами не занимался.
По поводу воздействия на всех нас, так или иначе, новых технологических достижений, вы большой любитель поговорить про искусственный интеллект. Я, помните, давным-давно, когда наш президент только стал нашим президентом первый раз, был такой мемчик по поводу того, что им была брошена фраза, что вот Махатма Ганди умер, поговорить теперь не с кем. Вот предлагаю поговорить с папой Римским Львом XIV.
Про использование искусственного интеллекта для написания проповеди?
Да.
Эко вы. Ну, давайте поговорим.
Ну, вот Папа Римский попросил священников не писать проповеди с помощью нейросети и обосновал это тем, что для того, чтобы верующие что-нибудь поняли из этих проповедей, нужен личный духовный опыт священника и его любовь к Христу. А этого никакая нейросеть сгенерировать не может. Вот много разговоров о том, что тот технологический перелом, который происходит сейчас на наших глазах, он, по мнению многих комментаторов, подобен тому, который произвело введение книгопечатания. То есть это просто смена эпох в восприятии всего на свете. То есть когда книга перестала быть сакральным предметом, доступным считанному числу людей, и когда знание передавалось больше, по большей части из устно, включая Священное Писание, и когда вдруг появилась возможность держать в руках напечатанное любую информацию, и эта информация может оказаться не в какой-то закрытой библиотеке или каком-то хранилище монастырском, а у тебя дома, и ты можешь в любой момент взять эту информацию, раскрыть и каким-то образом ее себе присвоить, стало меняться само сознание человека. Многие утверждают, что ровно то же самое происходит сейчас на волне вот технологической революции, связанной с искусственным интеллектом. Так это или не так, видно будет, по-видимому, нашим детям и внукам. Что может быть интересно, с моей точки зрения, нам лично сейчас, это насколько вся вот эта технологическая заваруха, извините за выражение, влияет на нашу духовную жизнь. Вот с точки зрения римского папы, проповеди, составленные искусственным интеллектом, наносят скорее вред, чем пользу приносят. Что еще?
Ну, тема очень большая. Я не то чтобы, как вы сказали, любитель поговорить на эти темы, но это то, над чем ты неизбежно размышляешь. Ну, давайте все-таки вот сначала отреагируем на сопоставимость масштабов изменений. Может быть, это и больший масштаб, может быть, и большие последствия, чем те, которые наступили, когда пришла эпоха Гутенберга, как мы ее называем. Вообще, я могу об одной закономерности сказать, не мной подмеченной, но и мной в том числе, что если мы назовем вот эти изменения информационно-технологическими революциями, вот первой будет там появление письменности, потом книгопечатание, то мы увидим две закономерности здесь неизбежно, что время, которое проходит между последующей и предыдущей революцией, все время сокращается. Да? То есть времени между появлением письменности и книгопечатания прошло намного больше, чем между книгопечатанием там, и там, электричеством, компьютером, ну, а между компьютером и интернетом еще меньше, между интернетом, искусственным интеллектом еще меньше и прочее. А это первая закономерность, что сокращается время между революциями, вот этими изменениями такими большими. А вот последствия все время становятся по своим... по масштабу они больше, времени меньше, а последствия больше. Поэтому если эта логика сохранится, то скорее даже не просто там сопоставимо с появлением книгопечатания, а может быть даже еще сильнее будут в каком-то смысле результаты, хотя тут, что называется, как считать и так далее. Вот, теперь вот непосредственно к вопросу, как, где использовать. Ну, пафос высказывания римского понтифика вполне понятен, и его хочется разделить, потому что когда ты выходишь к людям, причем не просто там как лектор, как спикер, там, я не знаю, даже как там психолог или еще кто-то, а когда ты выходишь как пастырь, то, конечно, вот, ну, это все должно быть пропущено через сердце. И я, кстати, даже, мне эта новость когда попалась, я там залез и смотрел источник, и оригинал, и вот полностью это высказывание, потому что все-таки цитировалось там буквально по предложению, но вроде бы общий смысл сохранен. Действительно, то, что вы сказали, пожалуй, это концентрированное выражение вот этого развернутого там его выступления. Вот. И как-то вот с этим даже спорить не хочется. Другое дело, что, знаете, если очень инструментально относиться к искусственному интеллекту, то можно сказать, как, вот человек готовится к проповеди, он же берет какие-то книги, он их читает, да. А также в этом смысле он может... Вот если человек не просто говорит там нейросети, вот мне надо сказать проповедь на такую-то тему, ну-ка быстренько мне ее напиши там, да? Вот это, конечно, вряд ли будет пропусканием через сердце. А вот если он обращается как к инструменту, да, вот можно самому, так сказать, по библиотеке походить, поискать, а что вот Иоанна Златоуста было на эту тему, а что вот. А можно, чтобы это сделал там быстрее, намного быстрее, конечно, и намного больше источников изучит тот же там искусственный интеллект, а дальше ты уже полученное все-таки должен пропустить через свое сердце. Наверное, я аккуратно так скажу, в этом нет ничего запретного. Да, именно как в помощи. Тут вот тонкая грань. Пока для меня очевидно, что вообще в работе с искусственным интеллектом использовать как помощника, да, а перекладывать работу, вот итоговую, то, что ты должен получить целиком, на это категорически нет. А дальше вот нужно смотреть детали, нюансы и конкретные ситуации. Вот я могу привести пример просто из области, которая сейчас у меня связана с работой с искусственным интеллектом. У меня есть несколько статей про образование. И я подумал, почему бы не сделать сборник. Вот. Но поскольку, когда я эти статьи писал, я, конечно, не держал в голове, что а потом я их соберу, да, и они очень разные, с одной стороны, а с другой стороны, там есть повторы и прочее. И вот я собрал, и мы с редактором там поговорили, с человеком, который я попросил быть редактором того возможного сборника, и вот мы с ним обсудили вначале сами, а потом, в том числе и поставив задачу искусственному интеллекту, сказали, вот есть такой набор статей, вот хочется сделать сборник. Какие там, вот такие-такие задачи. Вот, вот это размышление об образовании, но именно с такой культурологической точки зрения. Ну и так далее. То есть были так называемые промпты написаны, да, поставлены задачи. Предложи варианты того, потому что я хочу не просто их собрать, а я хочу их переработать, дописать эти статьи, сделать более академическими, вот уйти от публицистики чистой такой в сторону, может быть, научпопа какого-то. Вот. И после всех этих задач нейросетка предлагает три варианта сразу того, как можно построить этот сборник. Вот. И обосновывает, что вот можно в эту сторону пойти, можно в эту, можно в эту. Это помощь. Она, в общем, качественная, ну, вроде бы да. Это мы не перекладываем, да, решение проблемы, мы дальше вот мы с этим редактором сядем, выберем из трех вариантов один или придумаем свой четвертый на основании того, что он сделал. Но, в принципе, вот пока я никакого вреда вот от этого не вижу. Я все равно сам буду дописывать эти статьи, я все равно сам буду выбирать этот вариант и так далее. Но вот, то есть это как бы как собеседник, знаете, такой, как помощник, как ассистент, как соредактор даже где-то, вот.
Но это замечательно, когда это просто подспорье. А человек ведь так устроен, он к каким-то вещам привыкает, начинает ими пользоваться совсем не так, как это было задумано.
Даже спорить не буду, я и говорю, что здесь вот опасность, она есть вот в этом, о чем вы, собственно, сейчас говорите, да. И в том, что я сразу сказал, что человек не будет этим пользоваться как помощником, а будет просто говорить, сделай за меня.
Или советоваться. Вот советоваться как с экспертом или как с авторитетом.
Ну, вот тут есть опасности другого рода. Здесь это вот пресловутое галлюцинирование. Да, то есть всегда ли полученный тобой ответ на твой запрос, является ли он действительно экспертным? Вот проблема верификации этого знания. Да? Ну, как, знаете, это уже общее место сейчас. Чем принципиально отличается поисковик от искусственного интеллекта? Тем, что поисковик может сказать, по запросу ничего не найдено, а искусственный интеллект не может. Он, значит, если он не найдет, он придумает сам.
Ну, это...
И это опасно.
Это да. Прискорбно, я бы сказала. Тем более, что это не только в чисто производственных ситуациях используется, это уже используется, ну, по крайней мере, если верить публикациям исследователей ситуации американской, то там просто люди, ну, какой-то процент, может быть, пока не очень большой, обращаются к искусственному интеллекту вместо того, чтобы пойти к священнику на исповедь. Не то чтобы исповедуются, но советуются. Они хотят получить духовный совет от искусственного интеллекта. Это,
знаете,
же абсурдно.
Вот я бы совершенно согласен, но я бы предложил, может быть, поскольку я так понимаю, что наше эфирное время истекает, вот эту поставить здесь галочку и к этой теме вернуться там, в одном, если вы не будете возражать, в следующих наших разговорах, потому что здесь есть что сказать мне.
Замечательно. Мы будем с нетерпением ждать продолжения разговора на эту тему. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».